Стратегия. С Анной Шафран.
Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, Viber, +7 903 176 363. Сюда можно бесплатно писать. Подписывайтесь обязательно на телеграм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM Plus», латиницей, в одно слово. Там очень интересные новости относительно всех текущих событий. Прям вот настоятельно от души рекомендую. Будете всегда в курсе всего происходящего, даже если вдруг вы не слушаете наше радио, а в гаджете у себя все сможете узнать. И подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал, он называется «Шафран» по-русски, можно просто найти и подписаться. Подписывайтесь, пожалуйста, друзья, там тоже я стараюсь самое актуальное публиковать. Константин, естественно, нефть в первых строках сейчас, везде в новостях. Мировые цены на нефть сегодня снижаются. Основные фьючерсы, но это я читаю, прямо цитирую, друзья, это я к слушателям обращаюсь, экономические новости, вы на меня не обижайтесь, я процитирую как есть, а потом по-человечески это все мы переведем на русский язык. Основные фьючерсы теряют в среднем 5-6%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель. На этом фоне рубль снижается к доллару и евро. Курс евро на московской бирже превысил 87 рублей. На нефтяных рынках сохраняются преимущественно негативные настроения. Трейдеры опасаются переизбытка предложения из-за срыва сделки ОПЕК+, по снижению добычи. На это наложились риски, связанные с коронавирусом, который угрожает перспективам всей мировой экономики. Ну, короче говоря, нефть продолжает снижаться и сегодня прям резко снизилась. Вопрос к вам, Константин. Почему именно сегодня это произошло и какие перспективы в этой связи вы видите?
Ну, на самом деле, когда цена на нефть составляет $25, то, как вы понимаете, снижение на доллар уже является таким серьезным, заметным показателем, потому что, извините, при такой цене $2 – это уже 10%.
Да, если процентное соотношение иное.
Цена была бы 100, вы бы эти $2 бы и не заметили. А сейчас как раз это является достаточно масштабной величиной. Поэтому я предлагаю вначале следующую вещь. Не надо каждый день спешно смотреть, что происходит с нефтяными ценами. Почему? Потому что сейчас волатильность присутствует, и когда вот вы открываете новости и читаете, что цена на нефть упала там на 10%, опять у вас там начинается кошмар, 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 там что же происходит и так далее. Надо просто запастись терпением. Это вообще полезная штука, потому что сейчас такое время, что терпение и оптимизм точно не помешают. Но оптимизм, понятно, что вы спросите, на чем он должен основываться. Но смотрите, мы сейчас находимся, если называть вещи своими именами, в состоянии настоящей ценовой войны с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия полностью поменяла свою стратегию на нефтяном рынке. Это произошло 6 марта этого года, когда саудиты, не дожидаясь, потому что на самом деле ведь сделка еще формально не закончена, до сих пор она должна была завершиться, вот эта сделка ОПЕК+, про которую сказали, она вообще завершалась как раз только 1 апреля. Но саудиты на как раз встрече ОПЕК+, в Вене, приехали туда с предложением сократить суммарно добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Причем это предложение не было согласовано вообще никак с Россией. Наоборот, до этого говорили о том, что сокращать надо на 600 тысяч баррелей, и Россия это предложение рассматривала суммарно. То есть со всех участников предлагали 600 тысяч. Вдруг Саудовская Аравия приезжает уже с предложением полтора миллиона сокращать, причем предложение сделано было в ультимативной форме, и саудиты прекрасно понимали, что Россия на него не пойдет. И тут же саудиты стали говорить о том, что они наращивают добычу там аж до 13, возможно, миллионов баррелей в сутки, начали давать скидки, сокращать максимально собственное потребление для того, чтобы экспортировать больше. То есть они стали сознательно убивать цену и прибивать ее вниз. Вот это та ситуация, которую мы наблюдаем, то есть саудиты полностью поменяли стратегию и стали играть как раз на снижение резкой стоимости нефти. Но идея, как их задумка заключается в том, что дальше начнется то, что в теории игры называется там, игра в цыпленка или в труса, то есть кто выдержит, да, кто друг друга переборет, у кого жирок окажется больше. То есть кому будет, ну кто не то, что комфортно будет никому, в том-то и проблема, поэтому здесь саудиты, пытаясь убрать конкурентов, на самом деле и себя загоняют в серьезную ловушку. Но идея такая, что дальше вот мы снижаем цены максимально, дальше смотрим, кто протянет ноги первый. Вот. Ну, естественно, вызов в основном брошен нам, и в этом плане понятно совершенно, что ничего хорошего в этом конфликте для нас нет. Но я думаю, еще поговорим на тему, какие у нас там есть аргументы в этой истории. Но пока зафиксирую, что вот, собственно, мы находимся в состоянии, когда у саудитов сдали нервы, и они, ну, называя вещи своими именами, просто психанули. Вот, резко поменяли свою стратегию, политику. И, конечно, ситуация в целом с мировым потреблением, она очень плохая. Мы все понимаем прекрасно, что коронавирус не мог пройти без последствий. Да еще не прошел, к сожалению, никуда. И Европа, сама того не ожидая, оказалась, вот, как я это говорю, в идеальном мире Греты Тунберг, которую она активно пропагандировала. И как раз всячески говорил о том, что вот мы должны жить в таком мире. Но все тогда казалось, что ну, девушка там какие-то фантазии свои предлагает. И представляете, вот неожиданно не прошло там и года, и мы оказались вот в том мире, который она пропагандировала. Никто не летает на самолетах. Она же говорила, это безобразный транспорт, по ее версии он загрязняет планету. Никто не ездит на автомобилях. Потребление энергоносителей резко сократилось. Я уже читал там статьи западных экологов, очень довольны тем, что небо просветлело, парниковые выбросы сократились. Никто ничего не потребляет, все сидят дома, никакого потребления нет, потому что это же тоже, да, это плохо. Потреблять это плохо в целом, не только углеводороды, вообще потреблять плохо. Все сидят по домам, никто ничего не потребляет, кроме еды.
Да, все постепенно вся закрыты. Экономика мира всего умирает, и это еще правда. Немного, еще чуть-чуть мы дойдем обратно до каменного века, и тогда уже воцарится действительно счастье всеобщее, по мнению Греты Тунберг.
Еще раз говорю, это та картина, которую она рисовала, и, кстати, она все время еще обращалась к людям старшего возраста и говорила, вы нас довели, вы должны ответить, вот, собственно, люди старшего возраста, и здесь, что называется, она вот обещала им гиену огненную, вот она неожиданно и произошла.
Константин, но вы вот тут сказали, что Грета Тунберг там высказывалась не прошло и года, реально гораздо меньше, чем год прошло, это буквально несколько месяцев. И вот действительно, тут невозможно не удивляться, как разворачиваются события, это же реально, если вот посмотреть, так немного отстранившись, фильм «Катастрофа». Грета Тунберг, немного не в себе девушка со своими бредовыми идеями, и потом бац, и все происходит и разворачивается именно по этому сценарию. Ну и как понравилось всем, что происходит. Я думаю, что не очень. Но реально, могли ли мы представить еще буквально там некоторое время назад, что сегодня, сейчас возможно аж такое. Реально, это фильм «Катастрофа». И все это в наше время, в 21 веке.
Да, ну и, соответственно, естественно, вот этот фильм «Катастрофа», о котором вы говорите, естественно, сказывается на потреблении энергоносителей, безусловно. Но западные аналитики оценивают уже выпадающий спрос на уровне где-то 15-20% в мире в целом, то есть это где-то до 20 миллионов баррелей в сутки. Сейчас до этой всей истории потребление мировое примерно 100 было там. Впервые в истории мы перевалили за 100 миллионов баррелей в сутки потребления. Соответственно, сейчас говорят о том, что выбыть может там 15-20%. Миллионов – это очень серьезный показатель. Таким образом, складывая вот, собственно, историю с ценовой войной и последствия коронавируса, которые могут убрать с рынка до 20% мирового потребления, очевидно совершенно, что мы оказываемся в беспрецедентной и очень непростой ситуации. Я это к чему говорю? Потому что это объективная картина. Это объективная картина, и надо на нее смотреть трезво. Это означает, что эта история за день, за неделю и за месяц никак не рассосется. Поэтому, когда вот вы спрашиваете, что произошло сегодня, все это произошло там, 6 марта, и вот совокупность поведения Саудовской Аравии с коронавирусом привела вот к такому состоянию, в котором мы сейчас наблюдаем. Поэтому рынок будет лихорадить, и я думаю, надо готовиться ну, точно к тому, что год цена на нефть будет дешевой. И, ну, то есть, еще раз повторяю, не надо каждый день начинать с ожидания чуда. То есть вы не проснетесь завтра и не увидите цену на нефть даже в 50 долларов. Это объективная картина. Цена вернется, и рынок возьмет свое, но это не произойдет, даже за месяц не произойдет.
Ну, вообще интересно устроена человеческая психика. Вот вы, казалось бы, абсолютно простые, понятные, очевидные вещи говорите. И, казалось бы, невозможно не следовать этому алгоритму. Но, тем не менее, мы понимаем, что не просто тысячи, а миллионы и миллионы людей именно вот в такой парадигме сегодня существуют. Они действительно просыпаются, сразу же берут телефон в руки, смотрят новости, читают, что там с коронавирусом, что с нефтью. И, к сожалению, видимо, так будет. Друзья, я вот присоединяюсь к Константину и настоятельно вам рекомендую спокойнее. Это то самое время, когда мы можем действительно работать над собой. Это самая сложная работа, которая в принципе существует в мире. Работать над собой. Знаете, сила духа, воля и так далее. Я, честно говоря, с благодарностью к судьбе пребываю эти дни. Потому что понимаю, без волшебного пинка порой ты ничего с собой делать не начнешь. Константин, Штаты, еще раз хочется к ним обратиться, тут госсекретаря, боже мой, это империалисты западные, госсекретарь США Майк Помпео игру в долгую затеял с наследным принцем Саудовской Аравии, Мухаммад бен Сальман ас-Сауд, его зовут, отстаивает позиции нефтяников своей страны. И что пишут на этот счет? Мол, Помпео пошел войной на Саудовскую Аравию. И в этой связи играет на руку России. Вот насколько это может действительно соответствовать реальному положению вещей?
Ну, вы знаете, действительно, ситуация достаточно запутанная. И что это касается и нефти, это касается и коронавируса. Естественно, это такая благоприятная почва для конспирологов всех мастей. И каких только версий сейчас вы не услышите и про коронавирус, и про нефтяные цены. Это просто два самых популярных сюжета, которые, естественно, конспирологи всего мира пытаются осмыслить и нам предложить. Но при этом ни одной какой-то внятной, складной версии без очевидных пробелов мы не слышим ни в том, ни в другом случае. Это касается и нефти, потому что вы сказали про историю, что Соединенные Штаты крайне недовольны политикой Саудовской Аравии. А буквально два дня назад, со ссылкой на довольно авторитетные американские издания, мы читали, что Трамп на самом деле чуть ли не уговаривал саудитов как раз начать эту новую ценовую войну и пойти войной на Россию. И получается, что буквально за два дня мы услышали версию про то, что Соединенные Штаты с саудитами все это заварили, и версию о том, что Соединенные Штаты крайне недовольны тем, что происходит. Ну, давайте просто разберемся. Смотрите, есть три основных производителя нефти в мире: Соединенные Штаты, Россия и Саудовская Аравия. Естественно, все взоры обращены на эту тройку, потому что они оторвались от остальных производителей очень сильно. Это мировой топ-3, причем Россия и Саудовская Аравия уже десятилетиями экспортируют нефть. Соединенные Штаты начали тоже экспорт нефти. Там ситуация сложнее, потому что у них колоссальное потребление, которое перекрывает страновую добычу, но они являются и импортерами, и экспортерами. То есть, тем не менее, они уже присутствуют очень активно на мировом рынке, как продавцы. И получается, что это тройка уже не только производителей, но и тройка экспортеров. Все это, знаете, напоминает, в теории игр есть такая модель, когда стоят три ковбоя, и надо, соответственно, и они думают, соответственно, в кого выстрелить. Да? Поскольку их трое, надо решить, в кого первым стрелять, каждому. Да? То есть это в теории игр такая есть модель, когда три ковбоя стоят на равном расстоянии друг от друга, и, соответственно, каждый должен принять решение, в кого из двух-то выстрелить. Вот примерно такая ситуация сейчас и наблюдается. Такой фильм, если помните, у Сержио Леоне был «Хороший, плохой, злой». В конце примерно такая же сцена. Поэтому сейчас Россия, США и Саудовская Аравия – это как раз плохой, хороший, злой. Фактически мы в такой ситуации находимся, и каждый смотрит друг на друга. В моем понимании, саудиты решили, что надо стрелять, пытаться Во всех, но попали, прежде всего, себе в ногу в этой ситуации. Потому что, ну, мы можем там пройтись и по ним с точки зрения наших позиций в этой войне, с точки зрения их позиций в этой войне. Ну, раз вы начали с Соединенных Штатов, давайте на них посмотрим, почему действительно Соединенные Штаты оказались в такой достаточно противоречивой ситуации. И Трамп оказался в противоречивой ситуации. И в этом плане, когда вот меня часто спрашивают, там, типа, там, какие интересы у США в этой истории, возникает вопрос, а кого вы имеете в виду конкретно в Соединенных Штатах? Потому что, если мы говорим про Саудовскую Аравию, ну, более-менее понятно хотя бы, кого мы имеем в виду, про Россию тоже. А в Соединенных Штатах ситуация-то неоднозначная и противоречивая, и даже у Трампа совершенно разные противоположные могут быть интересы. Вот зададим вопрос, какая цена нужна Трампу? Вопрос очень непростой. Почему? Потому что, с одной стороны, когда цена идет вниз на мировом рынке, цена на бензин в Штатах резко снижается. Потому что там очень небольшая доля налогов, и поэтому цена на бензин в Штатах очень сильно привязана к мировым ценам на нефть. И в этом плане это очень, получается, такой эластичный по цене товар. Поэтому, когда цена упала, бензин подешевел. И первое, если вспомните твиты Трампа, были там «спасибо русским и саудитам, что обвалили цену, так держать». Там, потому что он считал, что его избиратель может оказаться доволен. Но, с другой стороны, когда цена ушла уже там к 20, даже некоторые дни ниже пробивала отметку, и по VTI, особенно по нефти Западного Техаса, ну там уже только не ленивый там обратил внимание на то, что это уже фактически в два раза ниже себестоимости добычи сланцевой нефти на основных формациях. Хотя у Соединенных Штатов есть, безусловно, потенциал финансирования этой истории, просто ну когда вы печатайте доллары, которые остаются основной резервной валютой, как ни крути. Конечно, вы можете финансировать свою экономику. Вы знаете, что у Трампа там план только по коронавирусу финансировать более чем на 2 триллиона долларов. Это как бы план первоочередных мер. То есть в этом плане, конечно, у них есть это колоссальное преимущество, которое они могут использовать. Но, понимаете, когда у вас тоже ситуация с коронавирусом, вам надо поддерживать своих производителей по всему сегменту, в том числе и по сланцам. Да, там можно их финансировать, можно их поддержать, но это, опять же, технологически достаточно непростая процедура, но все равно это нужно делать, это дополнительные сложности, и Трамп понимает, что если сейчас начнутся сложности у его сланцевых производителей, это тоже его избиратели, которые проживают в Штатах, которые готовы за него голосовать, это там и Техас, и Пенсильвания, и мы видим, как ситуация с коронавирусом и ситуация с добычей нефти выбивают главный козырь Трампа – это экономика, потому что он же шел на выборы и идет на выборы под очень простым лозунгом. При мне экономика росла беспрецедентными темпами, при мне обеспечен самый низкий уровень безработицы там, за послевоенное время в Соединенных Штатах. Я король экономики, и вдруг вот за несколько буквально там, недель все начинает рассыпаться. Мы читаем прогнозы, что безработица скоро там будет чуть ли там не 10 миллионов в Штатах. И на сланец тоже приходится часть этой истории, потому что сланцы – это и рабочие места, там и занятость, и часть экономического роста. И все это начинает исчезать из рук. И в этом плане очень, очень такой большой вопрос, а какие цены-то нужны сегодня Соединенным Штатам? Не говоря уже про то, что есть финансовые спекулянты в Штатах, и тоже это там, не является секретом, что цена на нефть во многом на самом деле определяется даже не саудитами, а во многом Соединенными Штатами, в том числе и через операции на спекулятивном рынке.
Это огромные...
закончу буквально коротко. Это тоже огромные деньги, но финансовый спекулятивный капитал, он Трампа-то не поддерживает. В этом плане, чем больше у Трампа трудностей, тем ему лучше. То есть тоже возникает вопрос, а что будут делать инвестиционные фонды в этой ситуации? Какую стратегию-то они будут исповедовать? Может быть, как раз им и нужен медвежий тренд, который убивает эту цену и убивает американские сланцы, а вместе с ним и перспективы Трампа на президентских выборах.
Вот это очень интересный момент, который вы затронули. Сейчас мы что видим в новостях? Какова ситуация в Нью-Йорке? Там даже мобильные морги запустили, то есть так специально оборудованные машины, которые вот принимают трупы людей. Я прошу прощения за такие страсти, но ходят такие фотографии в интернете. Ну и, собственно, какие выводы делают эксперты, что, мол, Трамп запустил такую историю с естественным отбором, именно ввиду того, чтобы экономика не стояла, чтобы не привести ситуацию к той, в которой уже находится Европа, то есть они так в таком буржуазно-капиталистическом буржуазно-капиталистической парадигме, существуя, решили пойти вот по этому пути наилегкого, наименьшего сопротивления, когда, мол, все должно работать, а уж если кто-то заболел или умер, ну, извините, это ваша проблема. И мы понимаем, насколько сегодня мир вообще переосмысливает свою такую парадигму существования и систему, в которой мы живем все последние десятилетия. Вот что хорошо и правильно, и что более эффективно? Психология американская, ничего личного, только бизнес, твои проблемы, мои проблемы, лузер-винер, или все-таки более социальные подходы, ну, которые, в частности, исповедуются и практикуются и в нашей стране. И вот это очень интересная картина, то, о чем вы сейчас, Константин, говорите. Ну и да, понятно, что есть разные версии происходящего. Ну вот вопрос стоит все-таки. Вы вспомнили уже Техас, да? И ну, в какой-то степени, в любом случае, видно, что Вашингтон не в восторге. И интересно посмотреть, что Трамп будет делать вот в отношении того самого Техаса. Спасать, не спасать. Вспоминают Буша-старшего, который применял элементы там, и дипломатии, и вербального насилия с тем, чтобы урегулировать ситуацию. Вот как будет... Будут развиваться события, это очень интересно. Мы сейчас должны на новости уйти. Продолжим через несколько минут. Напомню, с нами Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. 5533 Вести — это наш СМС-портал. WhatsApp, Viber, +7 903 176 363. Сюда бесплатно можно писать. И подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции. Он называется...
Стратегия. С Анной Шафран.
Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. Мы продолжаем беседу с Константином Симоновым, главой Фонда национальной энергетической безопасности и проректором первого финансового университета. 5533 Вести — это наш СМС-портал. И WhatsApp, Viber, +7 903 176 363. Сюда можно писать бесплатно. Константин, нам слушатели присылают свои вопросы, многочисленные. Кстати говоря, из самых разных уголков планеты, не побоюсь этого слова. И Америка, и Израиль, и Россия, естественно. И страны СНГ. Вот просят уточнить такой момент. Все-таки зачем саудитам нужно было вести такую игру, что они в итоге получили? Видны ли за этим уши США? Ну, мы уже частично с вами обсудили этот момент. Но если сконцентрироваться и так лаконично на вопрос ответить.
Ну, насчет Соединенных Штатов я уже сказал, что я сильно сомневаюсь, что это был какой-то сговор с саудитами. Просто у нас в России это такой пунктик есть тоже конспирологический. Там старая байка, как саудиты с американцами развалили Советский Союз, когда во второй половине 80-х саудиты стали наращивать добычу, якобы там по секретному сговору с Соединенными Штатами. Вот. И вот эта байка, она очень часто там присутствует, хотя на самом деле там ситуация, мягко говоря, была совсем не такой. В начале 80-х саудиты обнаружили, что цена не растет на нефть, и они стали добычу обваливать, рассчитывая, что это приведет к росту. И это не привело ни к какому росту, они так сильно удивились, что потом они стали действительно добычу наращивать. Но самое интересное, что в 91 году добыча в Саудовской Аравии была ниже, чем в начале 80-х. То есть в этом плане Советский Союз, конечно, распался не из-за политики Саудовской Аравии, а из-за собственной глупости. Но вот у нас, как слышат, Саудовская Аравия что-то решила с нефтью, сразу в голове, значит, наверняка из Вашингтонского обкома там позвонили, но мы, собственно, вот с вами в первой половине передачи обсуждали Соединенные Штаты, и далеко не факт, что они в этой ситуации являются бенефициарами, и Трамп это понимает, и отсюда заявление Помпео, которое вы цитировали, то есть в этом плане ситуация для них очень неоднозначная. Поэтому я лично думаю, моя точка зрения, что это все-таки собственное решение Саудовской Аравии, которая сильно испугалась того, что происходит на мировом рынке в контексте уже, было понятно, что потребление нефти идет вниз, и тогда, собственно, вместо кооперационной стратегии они полностью поменяли свою стратегию и избрали конфронтационную стратегию. Идея, как я уже сказал, очень простая, они рассчитывают, что у них очень низкая себестоимость добычи, и это приведет к тому, что они останутся на рынке, а все остальные производители начнут лопаться и с рынка уходить. То есть всем остальным будет сложнее, чем с аудитом. И идея тоже такая не новая, что надо подождать, пока все схлопнутся, а потом, соответственно, занять рынок и восстановить цены и снять сливки. Ну, то есть такая традиционная стратегия демпинга монополистов. Но проблема в том для саудитов, что монополистами они не являются. И на самом деле надо ведь смотреть не только себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии, а смотреть в целом Саудовскую Аравию, потому что Саудия Арамко, госкомпания, ее от страны в Саудовской Аравии вообще никак не отделишь. Бюджетные аппетиты саудитов достаточно серьезные. Да, у них там были и остаются резервы, но при этом и жить они привыкли при достаточно высоких ценах. Кстати, ведь и саудитов и цены в 60 не устраивали. Они все время нам предлагали, давайте еще сокращать, чтобы цены больше были. Им 80 хотелось, 90, хотя нас цены в 60-то, в общем-то, устраивали. Но в этом плане им 60 даже было мало, 60 мало. И вот, собственно, они решили вот попытаться резко увеличить эту добычу. И вот сейчас началась, как я уже сказал, в этом плане действительно такая настоящая ценовая война. Но при этом далеко не факт, что саудиты находятся в такой комфортной ситуации. Бюджет у них сводится при гораздо более высоких ценах, чем у нас. Там западные аналитики называют цифру 80-84 доллара. Я думаю, что там все-таки завышено, но еще раз повторяю, очевидно, что саудиты не имеют вот такого серьезного опыта жизни при дешевых ценах в течение длительного периода времени. И неизвестно, как их политическая система, кстати, переживет эту историю.
Есть такой довольно оригинальный вопрос у нас на портале. Из Украины, кстати, пришел. Но если такие вопросы существуют, то давайте все-таки на них ответим. Наверное, люди неспроста ими задаются, не всем может быть понятно. Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос. Чем плоха низкая цена нефти для всех, кроме нефтетрейдеров?
Ну, конечно, для жителей Украины низкая цена на нефть – это очень хорошие новости. Так же, как для жителей Белоруссии, не случайно наши белорусские друзья тоже очень обрадовались, и это видно и слышно. На самом деле, действительно, ситуация предельно простая. Вот есть товар, и на него дешевая цена. Для кого хорошо это? Для того, кто этот товар покупает. Для кого это плохо? Для того, кто этот товар продает. Все очень просто. Поэтому речь не только про нефтетрейдеров идет. Речь идет про страны, которые экспортируют нефть, добывают нефть и экспортируют. Им это, естественно, плохо по понятным причинам. Это Россия, Саудовская Аравия, там, Нигерия, Соединенные Штаты. Вот, ну, Соединенные Штаты, у них действительно такая уникальная ситуация. Они крупнейшие производители, но и экспортеры, но при этом еще и импортеры и крупнейшие в мире потребители. У них такая сложная идентичность. Но для нас очевидно совершенно, что это приводит к серьезным потерям бюджета. Это не является секретом. Для потребителей, да, это хорошая новость, потому что, соответственно, они сокращают расходы на топливо, которое они покупают, на нефть, на топливо, которое они покупают в других странах. Для Украины, да, очевидно, что это хорошая новость, потому что на Украине практически нет нефти, и они, как известно, нефтепродукты покупают у Белоруссии, которая производит их из российской нефти.
5533 Вести, СМС-портал и WhatsApp, Viber, +7 903 176 363. Напомню, сюда бесплатно можно писать. Стивен Мнучин, напомню, это министр финансов США, внезапно решил, в общем-то, несмотря на всю неоднозначность таких встреч, тем не менее встретиться с послом России в США. Bloomberg пишет, министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул важность упорядоченных энергетических рынков российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову на встрече в понедельник. Вот тоже довольно оригинальный ход. Как бы вы это оценили, Константин?
Ну, я уже говорил, что сейчас в мире есть три крупнейших игрока на нефтяном рынке, и ситуация войны всех против всех, на самом деле, это проблема для всех трех игроков. И в этом плане, конечно, есть на самом деле сценарий, который кажется многим совершенно фантастическим. И я, честно говоря, тоже вижу, что у этого сценария очень много таких политических подводных камней. Но имеется в виду, что этот сценарий что три этих игрока все-таки скажут друг другу, типа, ребята, а зачем нам стрелять-то, собственно, друг в друга и в себя? Давайте, может быть, мы изменим подход и вместе как-то договоримся, и надо ситуацию-то разруливать, потому что, да, мы убиваем цену, думая, кто дрогнет из нас троих первый, но при этом, когда выбывает такой большой объем потребления, ничего хорошего для нас нет. Ну, и поэтому такой сценарий гипотетически допустим, что три игрока от сценария войны перейдут к сценарию кооперации. Хотя, еще раз говорю, мне он кажется пока скорее фантастическим, но это не означает, что о нем не задумываются и какие-то, по крайней мере, зондаж какой-то, да, почвы на этот счет, он вполне может происходить. Какие-то такие пробные шары могут пробрасывать, хотя, еще раз повторю, то есть сценарий, он понятен, логичен, но, безусловно, на этом пути очень много политических трудностей, очевидных совершенно, и касается Саудовской Аравии, Соединенных Штатов. Но почему бы, по крайней мере, не прозондировать почву на этот предмет? Правда, Соединенные Штаты, как вы знаете, они не вступали в сделку ОПЕК+, они всегда так демонстративно были в стороне. Но сейчас и ситуация беспрецедентная, поэтому давайте посмотрим, какие еще сигналы пойдут из Вашингтона.
Кстати, в своем заявлении Министерство энергетики США назвало ситуацию попытками государственных акторов манипулировать и шокировать рынки. Вот прям удивительно звучит из уст именно американцев.
Вы знаете, тут тоже такая ситуация, она трагикомичная. Почему? Потому что я помню, когда создавали ОПЕК+, собственно, когда было подписано соглашение в ноябре 2016 года, тогда Россию на Западе активно обвиняли в том, что она создает картель, новый картель, там как ОПЕК-2.0 там называли его. То есть обвинения были в том, что мы с саудитами пытаемся новый картель создать. Теперь Запад обвиняет нас в том, что мы вышли из этого соглашения, и получается, то есть сначала нас обвиняли в том, что мы договорились с саудитами, теперь нас обвиняют в том, что мы разорвали сделку с саудитами, хотя этого мы не делали, это сделали сами саудиты, но по инерции и эту историю приписали нам. То есть раньше говорили, ах, какие русские плохие, они с саудитами создали картель, теперь говорят, ах, какие русские плохие, они с саудитами развалили картель. То есть что ни делай, все равно мы виноваты оказываемся.
Ну и тоже часто повторяющийся вопрос сегодня у нас на портале. Я сразу в нескольких вариантах и вариациях его зачитаю. Я потребитель, я не увидел плюсов от снижения цены на нефть, бензин не дешевеет, как в США. Еще сообщение. А если нефть подешевела в 3 раза, почему это не отразилось на бензине, а отразилось на курсе рубля? Почему у нас не дешевеет бензин при таких ценах на нефть? Это третий вопрос. Ну, собственно, на него в разных эфирах мы отвечаем. Но давайте все-таки еще раз сформулируем. Действительно, вопрос имеет право на жизнь и стоит со всей своей очевидностью.
Ну, я так понимаю, это российские.
Конечно, конечно, да.
Потому что вы же сказали, вам вопросов много задают, в том числе и из Украины.
Это российские слушатели.
Про российскую ситуацию, да, это предмет для старых там таких горьких шуток на тему, что Если нефть в мире дешевеет, бензин дорожает, если нефть дорожает, бензин дорожает, если нефть на одном и том же месте стоит, все равно бензин дорожает при любых сценариях, и в принципе под каждый из них можно найти какое-то объяснение. Почему почему не происходит в России удешевление бензина при падающих мировых нефтяных ценах? Ну, на самом деле, опять же, не спешите там кидаться сразу там в меня, что у вас там стоит рядом с радиоприемниками, когда я скажу, что все-таки бензин у нас дешевеет. Дешевеет он, правда.
Действительно, сразу как-то хочется засмеяться. Извините.
Он дешевеет в долларах. В долларах дешевеет.
Подождите, но мы-то живем в рублях, тем не менее.
Мы живем в рублях. Но просто я это к чему говорю? К тому, что нефть торгуется в долларах, соответственно, и падение мировых цен на нефть полностью меняет экономику вертикально интегрированных нефтяных компаний. Я объясню ситуацию, потому что вот сейчас, то есть вот когда нефть была дорогой, нефтяным компаниям самое выгодное для них это был экспорт сырой нефти за рубеж. И тогда нефть дорожала, и бензин тоже дорожал. И главным аргументом было то, что нефть дорожает на мировом рынке, выгоднее продавать ее туда, поэтому если в России нет роста цен на нефтепродукты, тогда нефтяным компаниям вообще не интересно внутренним рынком заниматься. Ну, понятно, что это их эгоистичный аргумент, но с точки зрения бизнеса он вполне понятен.
Мне тогда только непонятно. Вот каждый раз, когда слышишь такое объяснение, встает вопрос о том, госкомпания или не госкомпания, и вообще, где потерялся в Конституции, вот потерялся этот пункт про недра в 93-м году.
Ну, Конституцию, вы знаете, уже поправки у нас уже подписаны.
Очень хочется надеяться, что это не последний раз, когда мы будем вносить поправки в Конституцию.
Уже поздно. Ну, хорошо. Но подождите, давайте, значит, к бензину вернемся. Таким образом, я понимаю, Анна, ваш праведный гнев и гнев наших радиослушателей. Я просто объяснил логику нефтяных компаний, специально подчеркнув, что это действительно их эгоистичная логика как экономических агентов, как фирмы. Да, то есть они думают о своей прибыли. Вы правильно говорите, дальше возникает вопрос уже к государству, как к регулятору. Вот. Тогда и возникла со стороны государства как раз идея о том, чтобы заморозить рост цен. Помните, был такой там пакт, да, об отказе нефтяных компаний от роста цен, такое соглашение Козака. Козак тогда был вице-премьером. И, соответственно, государство вот здесь вмешалось в эту историю. Потому что действительно население возмущалось, почему все равно бензин у нас дорожает, непонятно, дорожает темпами выше инфляции. Тогда государство с нефтяными компаниями заключило вот такой пакт о том, что цена расти не будет. Но государство при этом ввело механизм так называемого демпфера. Идея его очень простая. Поскольку цены были высокие, как я сказал, экспортировать нефть было более интересно, государство сказало: ребята, вы отказываетесь от роста цен на нефтепродукты, но мы вам компенсируем недополученную прибыль за отказ от экспорта сырой нефти. То есть нефтяные компании брали обязательство производить топливо для внутреннего рынка и продавать его по старым ценам, а государство нефтяным заводам возвращало часть денег. Соответственно, механизм демпфера, он работал, ну, в пользу нефтеперерабатывающих заводов, а значит и в пользу вертикально интегрированных компаний. То есть государство компенсировало нефтяным компаниям недополученную прибыль от отказа от чрезмерного экспорта сырой
нефти. А нефтяные компании у нас в этот момент одни из самых страдающих и беднейших компаний, которым обязательно надо компенсировать эту разницу.
Ну, я понимаю, еще раз говорю, это тоже такой известный предмет там для иронии. И я знаю, что у нас нефтяные компании воспринимаются исключительно как там жирные коты, вот, и вот был вопрос недавно за министру финансов Сазанова, когда его спросили, там, будет ли государство помогать нефтяным компаниям, он четко сказал, что каким еще нефтяным компаниям, пусть они помогают государству.
Это потрясающая просто постановка вопроса. Слушайте, ну каждый раз, когда нам пытаются вот предъявить такие объяснения, кажется, что, ну то есть, с полными идиотами, что ли, считать? Ну на самом деле, да, так и есть.
Но при этом, какая-то. Друзья мои, вот опять же, я прекрасно понимаю, что вы мне скажете, но нефть добывать — это не самая простая история, и поэтому все-таки не стоит изображать, как часто у нас делают нефтяных компаниях, как, знаете, это нефтяные компании, как такие, знаете, жулики, которые пробрались к нашим недрам, вот, и там качают нефть, там хихикая. На самом деле добыча нефти — это достаточно сложный бизнес.
Ни в коем случае никто не умаляет всех этих обстоятельств. И да, действительно нужны поэтому специалисты и ученые и так далее. Но, тем не менее, Константин, поэтому извините, это действительно недра, которые вот на территории Российской Федерации находятся. И я не очень понимаю, почему не может народ ставить эти вопросы. Вполне себе закономерные, нормальные вопросы.
Анна, народ может ставить вопрос, только вы не забывайте, что у нас половина бюджета формируется из прямых сборов с нефтегазовых компаний. Это только прямые сборы, я имею в виду там НДПИ, экспортная пошлина и так далее. То есть народ,
поэтому, чтобы они эти сборы платили, им надо компенсировать ту прибыль, которую они теряют?
Ну, в общем, возвращаясь, нет, еще раз говорю, тут действительно такой спор, он давний, я предлагаю просто трезво на него смотреть. То есть отказаться все-таки от этой идеи, что типа нефтяники нам должны, потому что они там у нас какие-то недра украли нефтяники. Понятно, при этом никто не спорит, что недра у нас по закону принадлежат государству, и нефтяные компании берут эти месторождения в аренду на длительный срок, производят нефть и добывают ее, естественно, со своей прибылью, но при этом и формируют, как я уже сказал, не меньше половины бюджета нашего государства.
Но у нас в Конституции записано, что недра могут находиться как в государственной, так в муниципальной, так и в частной собственности. Довольно такая странная формулировка, расплывчатая.
Ну, еще раз говорю, вы знаете, что сами недра все равно у нас не являются собственностью компаний. Они берут лицензии в аренду, потому что у нас не Соединенные Штаты. Вот в Соединенных Штатах земля, если у вас собственность, значит, все, что у вас внутри, все ваше. У нас не так. Но возвращаясь к бензину, сейчас ситуация-то поменялась, цена резко упала, и демпфер стал работать против нефтяных компаний. Они стали доплачивать теперь уже сами в бюджет за счет того, что цена на мировом рынке оказалась крайне низкой. И в этом плане экономика тоже переработки оказалась в проблемной зоне. И плюс не забывайте, что у нас 70% все-таки в цене на топливо это налоги, акцизы, и их размер не меняется, он не привязан к нефти. Поэтому давайте тоже объективно смотреть на вещи.
Ну, как говорит Владимир Рудольфович, у нас бензин делается не из нефти, а из налогов.
Правильно, в чем-то в этом есть смысл. Поэтому цена бензина не упадет. Да, кстати, у нас, опять же, я не буду там спорить и доказывать что-то, у нас рынок во многом носит олигопольный характер, это тоже правда. Вот. Но при этом ожидать, конечно, сейчас снижения стоимости топлива в рублях не приходится. Давайте объективно стоит на это.
Знаете, каждый раз, когда нам говорят про стоимость бензина в долларах и в рублях, и вот такая формулировка звучит, снижение стоимости бензина в рублях, ее ожидать не приходится, кажется, что пытаются обмануть. Потому что, извините, простым людям все равно, что там в рублях и в долларах. Мы вот живем в России, получаем зарплату в рублях, расплачиваемся в рублях, и все вот эти разговоры про то, что в рублях она снижаться не будет, а в долларах снижается, и это все звучит как манипуляция.
Нет, слушайте, но ведь и нефтяные компании, они же тоже работают в России, у них тоже есть издержки, правильно? Они добывают эту нефть, они платят зарплату, они платят государству, они платят налоги. То есть, еще раз повторяю, прекрасно понимаю, что их воспринимают как вот жирных котов, которые чуть ли там не на бедах народа наживаются, но экономика сейчас нефтяного бизнеса серьезно ухудшилась, и компании тоже сокращают расходы, и для государства, кстати, это тоже серьезный выбор, например, может заставить нефтяные компании там в принудительном порядке, государство есть государство, оно может, конечно, там, ведь запретило же оно повышать цены, оно может заставить нефтяников и сокращать эти цены нефтяные.
15 секунд. Но при этом
оно столкнется с сокращением притока налогов в бюджет, тем более, что сейчас и так ситуация, как вы понимаете, не самая простая, и это сокращение мы и так наблюдаем.
Константин, спасибо вам большое за беседу. Подошел к концу этот час. Константин Симонов был с нами сегодня в студии. Фонд национальной энергетической безопасности, глава фонда и первый проректор финансового университета. Константин, до новых встреч в эфире.
Стратегия. С Анной Шафран.